Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.
Здравствуйте, с вами Марьяна Ильина и новости культуры. Узнаем самое интересное. В конце января в Екатеринбурге состоится творческий вечер поэта Александра Кердена, заслуженного работника культуры России, лауреата всероссийских и международных литературных премий. Многим из наших слушателей, конечно же, известно это имя. На стихи Александра Борисовича написано более 200 песен, музыка написана и Александром Пантыкиным, Евгением Щеколевым, Юрием Воронищевым, Сергеем Сиротиным и другими известными композиторами. И в программе творческого вечера Александр Борисович прочитает свои стихи, также прозвучат его лучшие песни в исполнении Уральского народного хора. Сегодня Александр Борисович у нас в гостях. Здравствуйте.
Здравствуйте, Маргарита.
Скажите, пожалуйста, вот творческий вечер, конечно же, не первый, да, далеко уже это ваш. А сколько лет, кстати, творческой деятельности, если считать вообще самых
истоков? Я думаю, полвека.
Полвека. Вот для вас вечер предстоящий творческий – это подведение каких-то итогов, может быть, поиск вдохновения, ну или выход на новый уровень, возможно, или просто такой разговор душевный со слушателем, с вашим, со зрителем?
Вы знаете, когда человек взрослеет, а дату, которую я отметил в январе, вполне уже взрослая дата, он начинает понимать, что юбилеи – дело в какой-то степени лукавое. С одной стороны, это и вроде дата, а с другой стороны, заглядывая назад и на тот отрезок, который перед тобой, понимаешь, что не сделано еще очень много. И если относиться к юбилеям с иронией, то понятно, что это скорее праздник не для самого юбиляра, а для людей, которые его окружают, которым важно как-то отметить сам факт и дружбы с ним, и сотрудничества. И в этом смысле я отношусь к юбилейному вечеру как к возможности поблагодарить тех людей, с кем я сотрудничал. Ведь в песенном творчестве, а вечер он будет песенный в первую очередь, очень многое зависит не только от стихотворца, но и от композиторов, которые с ним работали, от исполнителей. Песни должно повести три раза. На хорошие стихи, на хорошую музыку и на отличного исполнителя. Если вот эти три начала соединились, песня начинает жить своей собственной жизнью. И поэтому вот предстоящий юбилейный творческий вечер – это вечер благодарения тем людям, с кем я дружил, родителям за то, что я появился на свет, Господу Богу за то, что я родился в России, что я творю на великом, могучем русском языке, на котором творили наши великие гении, и что я мыслю, думаю, молюсь на этом языке. И, конечно, моим замечательным соавтором, композитором Урала, Сибири, Поволжья, московским композитором, с кем я сотрудничал и работал, замечательным исполнителем, таким как народная артистка Светлана Комаричева, народный артист Иван Пермяков, заслуженные артисты Юрий Яковлев, Валерий Топорков, к сожалению, вот и Валерия, и Юрия уже нет в живых, и ныне живущим, и здравствующим Яне Чебан, Делизе Надыровой, многим другим талантливым исполнителям нашего Урала.
Да, вам, безусловно, очень повезло на творческих людей, на такие встречи, да, судьбоносные. Александр Борисович, ну, вы по профессии военный. Источник вашего вдохновения как вообще родился, как появился?
Я всегда шучу, Маргарита, что я начал писать еще до своего рождения.
Даже до рождения.
Когда пела моя матушка, вынашивая меня, была она песенница.
Колыбельные пела.
И колыбельные, просто песни. Она играла на пяти музыкальных инструментах. Она инвалид с детства, но у нее была очень нелегкая судьба. И я уже однажды рассказывал слушателям о том, что ее от смерти спасла мать Николая Островского. Ни много и ни мало. Девочку украинского, дочь украинского крестьянина, которая заболела и должна была умереть, а лечить ее в Ханты-Мансийской тайге не хотели. И вот она по совету учительницы написала письмо Ольге Осиповне Островской на годовщину ее смерти ее сына в 1938 году. И Ольга Осиповна заинтересовалась ее судьбой, написала письмо секретарю ЦК комсомола Косареву. И Косарев мою маму написал письмо в райком партии Тобольске, и маму мою спасли. отправили лечиться, она выжила, и я появился на свет. И мама всю жизнь сохранила благодарность и Ольге Осиповне, и в нашем доме, конечно, были почетными книги этого писателя Николая Островского. Его судьба, его преодоление трудностей были маяком для моей мамы, которая тоже всю жизнь преодолевала трудности. И она при всем этом, она сохранила удивительный оптимизм. Она сохранила веру в лучшее. И песня, которая шла с ней по жизни, ее всегда сопровождала.
И вот вам передала, да?
Из этих маминых песен, да. И я думаю, родились мои стихи. Вот одно из них я вам могу прочитать. «Играл аккордеон, и мама пела, и жизнь, как птица, высоко летела. Казалось, не окончится полет, пока играет мама и поет. Давно аккордеон в углу пылится, а жизнь летит стремительно, как птица. Да вот надежда ей не достает, и песен больше мама не поет. Она еще жива, но вижу тесен ей этот мир без музыки и песен. Я спел бы маме из последних сил, да на ухо медведь не наступил. Я в руки мог бы взять аккордеон, да в нотах так случилось не силено. Жизнь летит. Сегодня мне приснилось, как будто мама в птицу превратилась. Мгновение посидела у окна, моею песней сделалась она».
Ой, как замечательно, спасибо вам большое.
Спасибо маме, которая привила мне любовь и к русской поэзии, и к русской песне.
Слушайте, вот раз уж мы вышли на такую тему, это ведь очень важно. Вот сейчас, в наше время, это такая редкость, и колыбельные уже практически никто не поет, и даже просто вот поговорить с ребенком, разговор обычный, это тоже встречается.
Вы абсолютно правы, меня часто вот по моей ученой ипостаси, как доктора культурологи, спрашивают, как воспитать патриота России, и я отвечаю: читайте труды Ивана Ильина. Замечательный русский философ, любимый философ президента России, он написал, чтобы воспитать патриота России, надо, первое, совместно молиться в семье, петь русские народные песни, читать русскую классику. Вот три первых пункта.
И там еще обсуждать, да, разговаривать.
Разговаривать с детем, да, вместе читать и обсуждать. Да. Поэтому все очень точно и просто. У нас сегодня родители перестали разговаривать с детьми. Дети остались без вот этого родительского, бабушкинского надзора, без бабушкиных сказок. И даже есть у меня еще стихотворение по поводу: «С головой, как одуванчик, по проходу меж купе бегает соседский мальчик, вертит дырку на пупе. Слов еще не зная толком, пальцем тыкает в айфон. Отними, попробуй только, затрубит, как дикий слон. Он ножонками топочет, тянет к маме ручку, дай. Мама ссориться не хочет, возвращает: на, играй. И горит экран неоном, лучше вовсе он погас. Скачут бесов легионы, где Макар телят не пас. Но где взамен любви и Бога тлен, безумная игра. Мальчик, стой, остынь немного, на пупе уже дыра. Но Макар вовсю играет, жертва сети мировой, и в глазах его мерцает свет неона, неживой. Но если вернуться к вашему вопросу, Маргарита, о том, как все-таки поэзия во мне закрепилась.
Да. И как военная выправка повлияла на творчество, возможно.
Вот, да. Конечно, рифмовать воинский устав не учит, но сам алгоритм военной жизни, он человека дисциплинирует, с одной стороны, а с другой стороны, создает напряжение для души. Вот у нас живет в Екатеринбурге замечательный бард, афганец, член Союза писателей России Женя Бунтов. Он как-то обронил такую формулу: на войне включается самозащита души. И это очень точно. Когда человек оказывается на границе жизни и смерти, когда тебя сдавливают и давят со всех сторон внешние обстоятельства, вдруг душа начинает сопротивляться. Способ утверждения такой самостоятельности души, ее неподверженности внешним обстоятельствам, является поэзия. И, конечно, это была спасительная поэзия. Во многих тяжелых обстоятельствах службы она меня спасала. И стихи писались и в командировках, и на бронетранспортере, на броне, и в УАЗике тряском, и в самолете, когда летел в какую-то дальнюю точку. А возьмите нашу русскую классику. Сколько офицеров стали великими поэтами. Я продолжаю просто добрую линию соединения воинского служения со служением русскому слову. И вот есть у меня одно стихотворение, которое вот эту линейку выстраивает основных служителей. Монахи, поэты и воины, поборники отчей земли. Люди, которые России служат, в первую очередь монахи, отмаливая нашу многострадальную землю, поэты, сохраняющие русское слово как элемент этнокультурной идентичности, и воины, защищающие физические границы России, земли, которые достались нам в наследие от предков. Каждый стихотворец в душе про себя поет. Я, конечно, напевал про себя свои песни, и вот эта мамина музыкальность, я думаю, мамина музыкальность – и простота, вот опять армия. Армия, она требует ясности мысли и ясности формулирования смыслов. Поэзия – это сформулирование смыслов. Даже не мысли, а смыслов. Смысл, он над мыслью. Это уже метафизика. В прозе достаточно мысли. И я это знаю, как автор 4 томов прозы и 2 томов поэзии. В прозе достаточно мысли, хотя и без метафизики тоже не обойтись. В поэзии должна включиться метафизика. Вот нечто, то, что, как говорил Тарабукин Игорь, наш земляк, на железе я сижу, это проза, я скажу, на сижу железе я, это уж поэзия. Вот чтобы включилось...
Музыкальность такая, да? Нет.
А, музыкальность, есть. Б, высший смысл, которого вроде бы и нет в этих словах, но когда они складываются один к другому, появляется тот самый высший смысл, который делает написанный в столбик слова поэзией. Но первые опыты у меня были как раз с авторами-исполнителями. С профессиональными композиторами я столкнулся благодаря судьбе, потому что моя супруга Яна Чебан, известная исполнительница русских романсов, певица, и когда судьба нас с ней соединила, мне надо было еще быть не только мужем, защитником и человеком, стоящим рядом, но еще и сотворцом, как-то соответствовать человеку, который со мной живет. И я стал писать для Яны тексты песен. На них откликнулись в первую очередь вот Саша Пантыкин, с которым мы написали более 30 песен, с ним и с его супругой Марианой Мягковой. Потом вот я счастлив был с встречи с Евгением Степановичем Щеколевым, с Сергеем Ивановичем Сиротиным особенно. С Сергеем Ивановичем мы просто нежно подружились и до сих пор вот дружим с его вдовой Эллой Ивановной Пременко. И сегодня приходится мне, так сказать, горевать и искать новых соавторов. Вот одним из таких новых соавторов, на мой взгляд, очень талантливым соавтором стал Юрий Воронищев, композитор, который много лет проработал в Уральском академическом русском народном хоре. И вот с ним мы написали, на мой взгляд, немного песен, но они вошли прочно в репертуар хора и прозвучат в том самом концерте 28 января этого года в Уральском центре народного искусства имени Евгения Павловича Радыгина.
Благодарю вас, Александр Борисович, за этот разговор, за эту встречу. Напоминаю, что сегодня в гостях у нас был писатель, поэт Александр Борисович Кердан, и приходите на творческий вечер, который пройдет в конце января, 28 января, в Уральском центре народного искусства.
Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.